Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы возвращаемся к беседе с клириком прихода Рождества Иоанна Предтечи в Юках Ленинградской области иереем Михаилом Легеевым, которая прошла по инициативе храма святителя Николая Чудотворца в рамках разговора о жизни евхаристической общины. В прошлый раз отец Михаил рассказывал о практике причащения. Был исторический экскурс и разговор о том, как это происходит сейчас. Сейчас отец Михаил расскажет о месте прихода в жизни церкви.
В 20 веке, в 30-х годах 20 века конкретно, священник Николай Афанасьев выступает с новой и для многих неожиданной такой радикальной идеей или даже с комплексом идей, которые потом положат основание целому направлению в экклезиологии, в богословии XX века под названием евхаристическая экклезиология. О ней много говорили и говорят, но часто вот само это движение воспринимается как вот движение, может быть, за частое причащение, за акцентацию вот таких евхаристии в целом и не более того. Но не выявляются богословские, так сказать, основания и корни вот этого явления. Так вот, отец Николай Афанасьев опирается на высказывание, на цитату древнего святого первого века, первого, начала второго века, святителя Игнатия, священномученика Игнатия Антиохийского, который говорит буквально следующее. «Где епископ, там и народ, как где Христос, там и католическая церковь». Из этого, из этой цитаты, точнее, из немножко неправильного ее прочтения, потому что он там меняет один греческий предлог, искажает один предлог греческий, он делает следующие выводы. Вывод его таков. Везде, где совершается Евхаристия, центр Евхаристии в епископе, даже если священник ее совершает, везде в полноте присутствует католическая церковь. Каждый приход, конкретный приход, есть католическая церковь, как таковая, актуализированная в данном конкретном месте и времени, поскольку там совершается Евхаристия, в силу Евхаристии. Поскольку мы больше Евхаристии ничего иметь не можем, вот он делает такое вот, что приход, это и он тождественен католической церкви. Это есть ее полное выявление. Следующий вывод из этой идеи таков, что церковь не имеет частей в каждом своем проявлении, в каждом, в данном случае, приходе, она есть только целая. Она не может иметь частей. Она имеет членов, людей, но не имеет частей. Впоследствии эти идеи будут развиты его последователями, отцом Александром Шмеманом и митрополитом, ныне здравствующим еще, Иоанном Зизиулосом, который, так сказать, и вот придаст им наиболее законченный характер, хотя там уже многое изменится. Но базовые положения останутся. Церковь не имеет частей, всякая общинная единица представляет полноту кафоличности. Этот подход имел как многих сторонников, преимущественно в греческом богословии, особенно в константинопольском, так и подвергался неоднократной критике, особенно в русской церкви, в русской богословской школе. Святые отцы, рассуждая о церкви, различные святые отцы ведут речь о различных ее масштабах. И можно здесь выделить три таких масштаба или меры церкви. Уже, ну, по крайней мере, с IV века, может быть, и раньше, в святоотеческое богословие говорит об отдельном человеке, как это даже не парадоксально может быть звучит, как о церкви, отдельном человеке, члене церкви, да, церковном члене, как о церкви. Цитата, ну, близко к тексту, по памяти преподобного Макария Египетского. «Человек есть церковь, будучи взят в своем внутреннем составе». Церковь буквально есть собрание, да. Если мы собираем себя во Христе, да, то каждый из нас также есть храм Божий и церковь. Да, отдельный человек. Далее мы говорим о церкви как об общине, как о том, что возглавляется священной иерархией, епископами, священниками и диаконами. Это может быть и приход, и поместная церковь, и епархия. Все это разные виды, формы общинного бытия, потому что все они возглавляются священной иерархией. Все они возглавляются иерархией и обладают таинствами, самовластно обладают таинствами, которые преподаются церковному народу. Но есть и католическая полнота церкви, которая возглавляется Христом, в которой пребывает вся полнота Святого Духа и всей Святой Троицы, которая не может согрешать, а мы этого не можем сказать даже о поместной церкви, не то что о приходе, да? Мы знаем множество исторических примеров, когда отдельные церкви, общины откалывались от церковной полноты. И которая, кафолическая полнота подает вот причастие вот этой кафоличности уже и всякой общине, и всякому отдельному человеку в его меру. Вот эти три меры церкви или три масштаба ее могут быть выражены, скажем так, они многоаспектны и различные имеют выражения. Ну вот в качестве примера приведу следующее, например, понятие священства, о котором рассуждает, кстати говоря, и тот же отец Николай Афанасьев, почему я его и вспомнил, да? Он говорит, что вот апостол Павел говорит о всеобщем царственном священстве всех членов церкви, и поэтому мы, скажем так, граница между священниками вот, рукоположенными и вот этим царственным священством всех членов церкви, она, ну, до известной степени условна. Да, необходимо какое-то такое возглавление, руководство, но все-таки это условная граница, говорит отец Николай. Это граница даже, в каком смысле, даже некоторых договорных отношений. Вот представляет священник приход, а приход, как вот в конституционной монархии, да, образ такой, приход дает полномочия священнику. Такая идея. Что мы имеем из свидетельств предания священного? Есть Христос, глава церкви, архиерей с большой буквы церкви, единственный. Он же есть, скажем так, и свет, и соль всем нам. И мы имеем различные образы священного писания, из святоотеческого богословия, свет, соль, закваска, душа, такой тоже образ применяют, так сказать, ну, как образ Святой Отцы. Все это прежде всего относится к самому Христу. Он есть и свет, и соль, и закваска. Далее, эти же образы применяются и к священству, и к иерархии. И здесь мы можем много тоже найти свидетельств у того же Святого Иоанна Кронштадтского, ну и у древних святых множество по отношению к священной иерархии, которые должны, призваны быть, не говорю, что всегда это, так сказать, так по факту, но призваны быть вот всем этим для церковного тела, питаясь от Христа и передавая его членам церковным. И, наконец, уже все члены церкви, как царственное священство, о котором говорит апостол Павел, призваны нести этот свет миру. Наш свет, понятно, что он относителен, да? Только абсолютный свет, только сам Христос. Как он и сам говорит, вы есть свет миру, но потом в Нагорной проповеди, но потом добавляет, что если ваш свет есть тьма, то какова же тьма? Наш свет относительный. Он является и отражением Христова света, и он неполноценен. Итак, мы можем говорить о некоторой экклезиологической вертикали, вот этой трехмерной, трехуровневой вертикали. В данном случае, если конкретный вот аспект я рассматривал просто священство, да, Христос, иерархия, народ, если говорить о самой церкви, это кафолическая церковь, общинное бытие, тоже отдельный человек, как церковь и так далее. Вот эта вертикаль, экклезиологическая вертикаль, она необходима жизненно для существования самой церкви. И нам важно то, что источник ее есть сам Христос. Ее источником не может быть ни священство, да, ни народ церковный. В направлении евхаристической экклезиологии вот эта идея источника, да, она видоизменяется, вот так скажем. Для евхаристической экклезиологии дело обстоит таким образом, или представляется таким образом. Ну, отчасти я уже об этом сказал, на примере отца Николая Афанасьева. Первый, есть такое понятие, там, первый, да, это в данном случае Христос, и там какой-то предстоятель, например, епископ или священник, получает свои полномочия от полноты, от церковной полноты. Ну, общины или там всей церкви, то, что, как говорится, зависит от того, какой ранг он представляет. Сам же является лицом этой общины или этой полноты. Причем слово «лицо» или «ипостась» здесь употребляется не в переносном смысле, а в самом прямом. Я так, может быть, сейчас чересчур, так сказать, в богословие ушел. Прошу простить меня за это, конечно. Сейчас попытаюсь вернуться ближе все-таки к тематике прихода. И, например, у митрополита Иоанна Зизиулоса это прямо выражается в учении об экклезиальной ипостаси, экклезиальных ипостасях. Он говорит, что Христос есть ипостась всей церкви. Конкретный предстоятель есть ипостась вот той общины, которую он представляет. Не просто в фигуральном смысле, а в прямом смысле. Он и есть вот ипостась этой общины. Но при этом община, как некая конституционная монархия, дает ему полномочия. Даже Христу дается полномочия. От эсхатологической, еще не существующей полноты церкви. Еще раз прошу прощения за такое, может быть, сложное богословие. Ну, как минимум, это такой экскурс в проблему о том, что евхаристическая экклезиология – это не такая белая пушистая вещь, как иногда представляется. Современные события на Украине, соотношение с Константинопольским патриархатом – это прямые следствия развития этого учения. Это просто так вот, без комментариев. Возвращаясь к приходу. Если приход, как и любая другая общинная единица церкви, епархия, поместная церковь, все-таки часть, а не целая, то, как и всякая часть, может иметь и свои недостатки, и свои особенности. Ипостасные какие-то особенности, вот, характерные. Да? Каков поп, таков и приход, известно выражение. И эту мысль можно понимать не только в каком-то там негативном ключе, но и в совершенно положительном смысле. Да? Действительно, священство определяет облик общины во всех смыслах этого слова. Вот то, что мы говорили о практике причащения, да, например. Насколько священство понимает веяние времени, да, учитывает особенность прихожан в целом, учитывает особенности того или иного прихожанина в частности и так далее. От этого зависит облик прихода. В отношении, в данном случае, практики причащения, о которой мы говорили. Но это можно и к другим приложить аспектам церковной жизни прихода. А это все взаимосвязано в конечном счете. Далее, можно еще сказать о том, что сейчас можно тоже наблюдать две такие тенденции иногда на практике церковной жизни. С одной стороны, это размывание вот этой идеи экклезиологической вертикали «Христос, священство, народ». Можно сказать, что во многом понятно и оправдано стремление многих священников, да и мы сами стремимся это делать у нас на приходе, к тому, чтобы народ чувствовал близость к себе священства. Да? Но это все равно не должно переходить какую-то грань. Потому что иногда можно услышать такие идеи. Вот я встречал в интернете где-то в каких-то там статьях, что священник — это просто вот человек более опытный, и вот как по необходимости руководить он стоит над приходом, и он только советовать, если сочтет нужным что-то прихожанину, но не более того. В остальном прихожанин полностью и 100% сам избирает свой духовный путь. Вот с моей точки зрения это крайняя идея, потому что и здесь принцип синергии, он должен присутствовать. Потому что если эту идею вести дальше, мы придем к протестантскому образу мысли. Да? Вот есть Христос, есть человек, и больше никто не нужен. Вот такая некоторая опасность просто существует. Ну и другая опасность, тоже всем известная, это, так можно назвать ее, атомизация церковного пространства, когда человек, прихожанин, воспринимает церковь не как организм, и евхаристический организм во Христе, и организм тот, который совокупляет в себе вот эти все элементы, про которые я сейчас сказал, да, Христос, священство и сам народ, сам человек. Но когда человек воспринимает церковь как функционал какой-то, который обеспечивает потребность его духовных, как функцию. И это тоже отчасти вот эти проблемы размывания вертикали экклезиологической и атомизации церковного пространства, они связаны, с моей точки зрения, с друг с другом, по крайней мере, в каком-то отношении они связаны. Сейчас, ну, скажем так, в идеале мы должны какую иметь картину? В жизни прихода. Приход есть отдельная экклезиологическая единица, цельная, органическая, самостоятельная, но при этом перихаристически, то есть взаимопроникновенно связанная с поместной церковью, со всей полнотой церкви. Но на практике мы знаем, что многие члены церкви свободно циркулируют между различными приходами. Понятие духовничества у нас было вообще фактически утрачено за годы советской власти и лишь отчасти восстановлено. Вот в Греции, например, оно сохранено. А у нас, так сказать, оно только отчасти, как мне кажется, восстановлено по самым разным причинам. И в результате очень многие люди живут, как говорится, у нас от ветра головы своя. Ну и это общий такой, так сказать, общая проблема времени. То есть, с одной стороны, если говорить о проблемах прихода, ну это так, сейчас я уж просто так уж рассуждаю по-дилетантски в каком смысле, может быть. То, с одной стороны, эти проблемы касаются священства, которому не всегда хватает образования, рассуждения, да, для того, чтобы верно вести этот приход ко Христу. И это во многом касается как раз практики причащения. А с другой стороны, это касается и самих людей.
Мы попросили отца Михаила обозначить, какие существуют современные проблемы на приходе.
Именно по рангу какому-то такому, да? Да, хорошо. Но я не претендую на то, что я, так сказать, тут освещу все или осветил там все проблемы. Это лишь какие-то, так сказать, вот некоторые только проблемы, аспекты. Но вот из того, что я сказал, общая проблема такая вот жизни прихода, да, это проблема существования евхаристической общины как таковой. которые, ну, скажем так, где-то вот в сельской местности, может быть, и нет такой проблемы, да, или там своя какая-то специфика, но, по крайней мере, для городской жизни, наверное, вот это такая самая существенная проблема. Существует много разных приходов, каждый со своим каким-то лицом, со своими подходами, и очень часто люди верующие из того в другой приход как-то перемещаются, не могут себе найти место, не в церкви, а вот именно, так сказать, в какой-то, так сказать, в приходской жизни, да, и не имеют духовного руководства, и путь ко Христу человека часто оказывается не столь эффективен, не столько духовно выгоден, словами преподобного Серафима Саровского, каким он мог бы быть в случае лучшей организации этого вопроса. Но тут есть проблемы разрешимые, и над которыми можно и нужно работать, а есть проблемы, с которыми нужно просто считаться, и которые нельзя разрешить, да, вот натиск мира того же, например. С ним можно считаться, его противодействовать. Ну, или, например, даже вот пример, так сказать, сейчас такое открытое пространство, сейчас мгновенно можно переместиться в любую точку земного шара, стираются все границы, и вот даже, так сказать, вот это стирание границ внешних, оно коррелирует, скажем так, с проблемой стирания границы прихода, да, границ приходской жизни. И влияет на это. И с этим можно считаться, но побороть это нельзя, в конце концов, наверное. А есть какие-то вещи, которые нужно просто разъяснять, в частности, священству, как вот то, что мы сегодня говорили по поводу практики причащения. Просто методично, так сказать, с этим работать, начиная там с семинарского образования и так далее, на курсах переквалификации, ну, вот, повышения квалификации священства, которое у нас проводится. Вот, это вот второй такой момент, есть вещи, которые вообще должны и призваны решаться на высоком научном уровне, вот то, что я сегодня чуть-чуть говорил про евхаристическую эклезиологию, это как раз к этому относится, это проблемы, которые можно понять и решить только на уровне, так сказать, академического богословия, и это его задачи, но тоже относящиеся к жизни прихода. Ну вот как-то так, в двух словах.
Мы задали отцу Михаилу вопрос, над чем нам, православным христианам, стоило бы сейчас всем усерднее поработать?
Интересный вопрос, но это он слишком общего характера, конечно. Вот. Но каждому на своем месте. Как сказал бы преподобный Макарий Египетский и многие другие отцы вслед за ним, каждому исполнить полноту своей духовной меры на данный конкретный момент времени. Все, что мы можем сделать, мы должны сделать. Для священника, если речь о священнике, максимально духовно и во всех смыслах других самообразовываться, да, потому что часто нам не хватает знаний, ну, не то, что каких-то там формальных богословских знаний, хотя и это тоже, но были же вот святые, которые никогда не изучали никаких книг, но все знали. А стремление просто более глубоко прочувствовать и жизнь церкви, чем она живет, что какие-то, так сказать, современные веяния, движения происходят и так далее. То есть пытаться самообразоваться. Вот мне кажется, для священников это, может быть, и так немножко схоластически звучит, но на сегодняшний день мне кажется, что это важно. В хорошем смысле слова самообразоваться. Это для священства. А для прихожан, для мирян, самое важное, как мне кажется, это не жить по своей воле. Хотя тут тоже, это, кстати, тоже одна из антиномий. С одной стороны, мы говорим о том, что, и я сегодня даже говорил о том, что процесс синергии – это процесс отношения свободных лиц, личностей, Отца, Сына, Святого Духа, Бога, и людей, конкретного человека, того или другого. Но с другой стороны, вот свобода у нас должна процветать. И об этом призывают многие святые. Вот можно почитать замечательного святого преподобного Порфирия Косоколевита, ну, близкого совсем к нам, греческого. У него вот это богословие свободы человеческой в современных условиях жизни церкви, оно очень, так сказать, такое развернутое, замечательное. А с другой стороны, человек призван отказаться от своей воли. Вот такой парадокс, так сказать, при этой свободе. Свободно следовать собственной волей за кем-то. Если это в семье, то дети за родителями, жена за мужем. Часто у нас наоборот же бывает, да? Скажем так, мягко говоря, часто. Все члены церкви за священством, даже если не правы в чем-то священники. Священство вместе со членами церкви за Христом. Ну вот как-то так. Мне кажется, вот это лично такой твой субъективный взгляд. Я бы даже третий момент еще добавил. Первое. Всем прихожанам особенно это не жить по своей воле, искать и советы духовника, но прилагая к нему собственные, так сказать, силы и рассуждения в семейной жизни, соответственно, тех, кто стоит старше над ними. Для священства это духовное образование, а для всей церкви, мне кажется, сейчас особенно актуально это вопрос, опять же, как это не схолотично звучит, но я сам ученый человек, это вопрос богословской науки. Актуальные проблемы богословские нужно решать глубоко и серьезно. У нас, я не говорю, что они решаются, но все-таки многие, как мне кажется, на уровне вообще вот общего сознания не понимают важность таких вещей. И в церковном сознании какие-то вещи практические, они всегда стоят на первом плане. Я вот даже сужу, исходя из таких вещей, как вот, ну, из какой-то такой сферы. Вот, например, там я в академии вращаюсь, поскольку сейчас вот требуют, что гранды всякие, что получали по светскому такому, по светской схеме шли, от этого котировки должны повышаться самих учебных заведений, государство это требует и так далее. Так вот эти самые гранды, они на 95% даются за какие-то вещи, ну вот такие, осязаемо нами, для нас близкие. А за какие-то сложные, научные, никто ничего давать не будет в основном. Вот как бы вот, просто пример. То есть вот это задача такого масштаба именно уже такого более крупного. Вот мне так видится.
В России существует своя богословская школа и свои разработки, но они малоизвестны широкой публике. Где можно найти материалы по экклезиологии самого отца Михаила и его коллег?
Я понял вопрос. Ну, во-первых, можно сказать, что я все-таки не разобрал учение сейчас от митрополита Иоанна. Я скорее какие-то просто остановился в качестве примеров на некоторых, только на некоторых моментах. Оно, конечно, более обширное гораздо. Это так маленькая ремарка. А по поводу материалов, ну, они все есть. Единственное, что это больше такой все-таки в академической среде они присутствуют, чем в широкой. Там в e-library.ru, там ну, на всех этих сайтах мне таких общих. Они присутствуют, статьи, монографии. В интернете это все это есть на самом деле. Просто если, например, что-то, так сказать, вот кому-то захочется такое объемное или серьезное почитать на эту тему, еще раз вот могу порекомендовать эту книгу, потому что она наиболее полная. Тут 700 страниц почти. «Богословие. История как наука». Она наполовину об экклезиологии. Есть в интернете. Просто это не так раскручено, как «Зизиолос». Надо популяризовать наш взгляд, как-то побольше пропагандировать его всем близким людям. Ну, как-то так, наверное, не знаю. Я вот, у меня была мысль такая провести серию конференций экклезиологических у нас в Академии в Духовной Санкт-Петербургской. И, в принципе, идея была такая, что вот с этого, ну, вот уже с прошедшего учебного года начать все. Сперва на каком-то академическом уровне, потом, может быть, более широком, так сказать, каком-то. Но в любом случае коронавирус, так сказать, внес свои коррективы, поэтому эти планы даже, как говорится, не обсуждались, сошли с повестки дня сами собой.
Для того, чтобы узнать о современных богословских наработках и обсуждать академические богословские проблемы, отцу Михаилу Легееву предложили почаще встречаться и проводить совместные конференции, подобно той конференции, которая называется «Жизнь евхаристической общины», на которой все смогли встретиться и послушать санкт-петербургского батюшку.
Во-первых, я хотел сказать о том, что мне понравилась идея по поводу того, чтобы какую-то такую, может быть, совместную конференцию действительно провести по экклезиологической проблематике. Это очень хорошая идея. Я думаю, что чем больше таких будет конференций, тем лучше. И сейчас это очень важно, потому что сейчас наша церковь, с моей точки зрения, столкнулась с комплексом проблем, которые невозможно разрешить без богословия, без богословского обсуждения. С той же Константинопольской церкви там пытаются у нас вот на каноническом поле как-то обсуждать это, на политическом поле действовать и так далее. Это все хорошо, это все можно, но этого, по моему глубокому убеждению, абсолютно недостаточно. А подключение богословского поля невозможно, так сказать, щелкнуть пальцами, и чтобы это, так сказать, сразу там на каких-то самых высоких уровнях заработало. Необходимо начинать именно с каких-то вот таких, постепенно с какого-то такого обсуждения на конференциях и так далее, и так далее. Поэтому это действительно очень важно, и я буду всячески, так сказать, приветствовать вот такие инициативы, если что-то у нас будет получаться, слава богу. Такой формат замечательный, мне очень он понравился.
В рубрике «Беседы о вечном» о месте прихода в церкви рассказывал клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в деревне Юки Ленинградской области, автор учебников по патрологии и аскетике, доцент Санкт-Петербургской духовной академии иерей Михаил Легеев.